Радио «Свобода». У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга единорос Вадим Тюльпанов начал процедуру отзыва представителя городского парламента в Совете Федерации Сергея Миронова, возглавляющего Совет Федерации и лидера партии «Справедливая Россия». Эта инициатива Вадима Тюльпанова, получившая поддержку практически всех фракций в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, кроме, разумеется, фракции «Справедливая Россия», стала центральной политической новостью, обсуждаемой сегодня российскими средствами массовой информации. За отставку Сергея Миронова с поста спикера Совета Федерации выступили Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и даже лидер партии «Яблоко» Сергей Митрофанов. А сегодня «Интерфакс» сообщил, что председатель Высшего Совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов, также поддерживает инициативу питерских единороссов. Чем объясняется эта кампания против одного из старых друзей Владимира Путина? Каким последствиям приведет его снятие с поста спикера Совета Федерации в целом для страны и для Петербурга в частности? Как это событие, если оно произойдет, может повлиять на начавшуюся предвыборную парламентскую кампанию? Как может повлиять на рейтинг «Единой России», если отставка Сергея Миронова так и не произойдет, а на рейтинг «Справедливой России»? И, наконец, имеет ли все это какое-то отношение к президентским выборам? В этом, анализируя последние публикации российской прессы на эту тему, мы попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
И редактор сайта газеты «Деловой Петербург» Михаил Шевчук. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Григорий, Михаил, ну давайте, как бы, с чего все это началось, как бы, чисто Сергея Миронова отправляют в отставку уже, по-моему, на протяжении всех 10 лет его возглавления, скажем так, Совета Федерации, да, а вот с чего началось. «Коммерсант», я цитирую, как рассказал «Коммерсанту», находящийся в отпуске спикер парламента Петербурга Вадим Тюльпанов, он действительно отправил Сергею Миронову уведомление о том, что вопрос о его отзыве будет рассматриваться на заседании городского парламента 18 мая. Я сделал это в полном соответствии с положением о назначении и отзыве представителей в Совете Федерации. Не менее чем за 2 недели до рассмотрения вопроса документ был отправлен фельдъегерской почтой и пришел в срок, сказал господин Тюльпанов, уточнив, что в Совете Федерации бумаги пришли вчера. Я инициировал эту процедуру, так как на первомайском митинге Сергей Миронов заявил о том, что губернатора Валентина Матвиенко нужно отправить в отставку, что они с Оксаной Дмитриевой, депутат Госдумы от «Справедливой России», возьмут власть в декабре после выборов в законодательное собрание, пояснил господин Тюльпанов свое решение. Конец цитаты. Ну, Григорий, как вот вы можете вот это прокомментировать? На самом деле, вот, если говорить об этом, о первомайской, Сергей Миронов на самом деле не заявлял так явно, что вот Валентина Матвиенко надо отправить в отставку. Он сказал конкретно, что Петербург стал одним из самых, если не самый коррумпированный город в России, и что мы законным путем собираемся сменить власть, и это надо сделать.
Ну, для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно, наверное, сначала посмотреть на то, какую роль играет Совет Федерации в системе российского парламентаризма. И тут я должен сразу сказать, что весьма незначительную. Полномочия Совета Федерации невелики. И даже если он хочет предпринимать какие-то политически важные шаги, он их предпринять не может. Однако он и не хочет, потому что Совет Федерации контролируется на 100% Единой России. Это не зависит от того, кто его возглавляет. Это определяется самим составом членов Совета Федерации, которые уже в течение многих лет делегируются губернаторами, единороссами и законодательными собраниями, в которых большинство составляет Единая Россия. Поэтому никаких практических последствий это не будет иметь. Сергей Миронов в качестве лидера партии «Справедливая Россия» не вносил никакого вклада в законодательную деятельность Совета Федерации. Сравнительно недавно, например, он не смог или не захотел заблокировать даже закон, который прямо ограничивал его полномочия в качестве председателя Совета Федерации. Поэтому никаких непосредственных политических последствий его смещение с поста председателя Совета Федерации, конечно же, не имело бы.
Это для Совета Федерации?
Да, для Совета Федерации, но и для российской политической системы в целом, потому что мы же говорим сейчас о высоком должностном лице, во всяком случае формально, третьем лице в государстве, по большому счету. Так вот, это формально третье, но фактически не очень важное лицо. Тогда возникает вопрос, а зачем это делается? И тут я должен признать истину в словах Бориса Грызлова о том, что делается это преимущественно из политических соображений. Тогда возникает вопрос, в чем состоят политические соображения, а для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в тех задачах, которые выполняет партия «Справедливая Россия» в современной российской партийной системе. Эта партийная система является контролируемой исполнительной властью. Она контролируема вся во всех своих сегментах. Однако не в равной степени, и разные ее элементы выполняют разные функции. Функции «Справедливой России» традиционно двояки. С одной стороны, она создает видимость многопартийности в России, при том, что Сергей Миронов является, как известно, лоялистом Владимира Путина, он ему лично предан и никогда не пошел бы против Путина. Это такой совершенно удивительный российский феномен, когда партия, которая позиционирует себя как оппозиционная, возглавляется человеком, который лично предан главе действующей исполнительной власти. И вторая функция...
И главе партии другой как раз.
Да. И вторая функция состоит в том, чтобы сдерживать влияние Коммунистической партии Российской Федерации. Дело даже не в том, что Партия Российской Федерации представляет какую-то серьезную угрозу, скажем, на выборах. Она ее не представляет, принимая во внимание ту конструкцию российских выборов, при которой никакая партия, кроме «Единой России», победить на них не может. Тут угрозы нет. Но дело в том, что полностью обеспечивать вот до процента те результаты, которые нужны Кремлю, все-таки пока еще возможно в относительно ограниченном числе регионов. Поэтому возможны колебания. И главная проблема для Кремля состоит даже не в том, что вот КПРФ победит. Этого она не может сделать нигде, не потому что она слабая, а потому что вот российские выборы так устроены. Она состоит в том, что результаты будут как бы несбалансированными. То есть, допустим, 40% будет получать «Единая Россия», 35% КПРФ и кто-то еще все остальное. Но это не важно. Важно то, что у населения создастся впечатление, будто в России существует серьезная альтернативная политическая сила. Вот для того, чтобы блокировать эту угрозу, существует партия «Справедливая Россия». Теперь возникает вопрос, вот в том виде, в каком «Справедливая Россия» функционировала в последние годы, она справлялась с этими функциями? Ответ состоит в том, что не очень хорошо. Почему? Именно потому, что она в качестве оппозиционной партии, скажем так, не смотрелась. Население все больше понимало, что люди, которые возглавляют «Справедливую Россию», являются теми же единороссами, только по-другому называющимися, что сам Миронов никогда не пойдет против Путина, что никаких серьезных конфликтов между этими двумя партиями быть не может, обе они являются партиями власти. Мне кажется, что даже те небольшие проценты голосов, которые «Справедливая Россия» получала на региональных выборах в последние годы, очень часто надувались искусственно региональными властями, просто для того, чтобы пропустить ее в законодательное собрание. Люди за нее просто переставали голосовать. Что нужно сделать для того, чтобы исправить эту ситуацию? Нужно по-новому позиционировать, как говорят политтехнологи, «Справедливую Россию» в качестве оппозиционной партии. А что для этого нужно? Ну, самый простой путь – это показать, что существует серьезное противоречие между Сергеем Мироновым и основной партией власти, партией «Единая Россия». Вот такая демонстрация противоречий сейчас и происходит. Это не значит, что в действительности противоречий нет, но это значит, что сейчас политически выгодно, важно для функционирования всей партийной системы в целом показать, что они существуют, чтобы население до осени помнило, что вот есть «Единая Россия», а есть отличающаяся от нее «Справедливая Россия». Если за нее проголосовать, то ты проголосуешь как бы за оппозицию. До сих пор такое ощущение у населения стремительно исчезало, сейчас, возможно, оно появится, в этом и смысл всей процедуры.
Спасибо, Григорий. Мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и редактор сайта газеты «Деловой Петербург» Михаил Шевчук. Михаил, вот вы согласны с тем, что сказал Григорий?
В целом, да, но я считаю, что в отставке Миронова, в грядущей, возможной, есть еще несколько факторов. Вот здесь явно сходятся желания и стремления там нескольких лагерей во власти. То есть, во-первых, Миронов, он же не просто человек из команды Путина, его всегда считали человеком близким к вице-премьеру Игорю Сечину, и вот, по-моему, весьма симптоматично, что вот параллельно с изгнанием Сечина из Совета директоров Роснефти одновременно началась атака и на его соратника Сергея Миронова. Во-вторых, есть еще петербургский фактор, фактор Валентина Матвиенко, и в отставке Миронова, возможно, заинтересован больше всего как раз именно Смольный, потому что, невзирая на то, что Совет Федерации действительно является органом довольно декоративным, формально статус Миронова, он очень высок, и определенный административный ресурс в Петербурге он имеет. Но самое главное, это то, что его статус не позволяет ему быть проигнорированным. То есть Матвиенко, скажем, в преддверии грядущего возможного переназначения на третий срок, совершенно не заинтересована в том, чтобы вот за эти три месяца осенних в городе практически ежедневно делались антиматвиенковские заявления, антисмолинские, от человека, которого СМИ по определению проигнорировать не могут. И это в любом случае создаст очень нехороший информационный фон перед ее переизбранием. Поэтому здесь совершенно нельзя исключать, что так или иначе эта вся кампания была изначально поддержана именно из Смольного. Потому что вот эти дни, то есть заявление Тюльпанова было сделано 1 мая, 4 мая они сделали официальное уведомление через пресс-службу законодательного собрания, тем самым, в общем-то, там отрезав себе пути к отступлению. При этом на тот момент еще никакого согласования с верхами официального не было, были только какие-то устные переговоры там, Тюльпанова с федеральным руководством партии. И то, что он на это пошел, может говорить о том, что его вот в эти дни могла поддержать губернатор, да, который является членом высшего совета партии, человеком тоже близким к Путину, которая могла там пообещать ему какую-то поддержку.
Ну, я вот зачитаю буквально, что сегодня сказал Борис Грызлов, председатель Высшего Совета Единой России. Он Интерфакс передает, он как раз в Волгограде находится на этой конференции очередной Единой России. Кстати, мы об этих конференциях еще... Я вам задам обязательно вопрос, потому что это интересная тема. Вот по его словам, я цитирую Бориса Грызлова, Миронов, будучи делегирован в Верхнюю Палату Парламента от ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, допускает не просто несогласие с деятельностью законодательного и исполнительного органа власти, а фактически противоставляет себя, свою позицию городской власти. В таком случае, заявил Грызлов, неправильно ли ему просто сдать мандат? Пусть он ищет ту власть, которую он будет представлять. Вот моя позиция, заявил глава Высшего Совета партии «Единой России». Он отметил, что Миронов, комментируя сообщение о его возможном отзыве из Совета Федерации, сам в полемике говорит о том, что решение, которое, скорее всего, примет ЗАГС Собрания Петербурга по его отставке, является политическим. Да, конечно, оно является политическим, подтвердил Грызлов. Григорий, вот у меня к вам такой вопрос. Вот интересно посмотреть, вот сейчас Михаил сказал о том, что это решение очень выгодно Смольному и Валентину Матвиенко перед своим возможным переназначением на третий срок, соответственно, она заинтересована, чтобы в кампании против нее не принимал участие такой высокопоставленный человек, как Сергей Миронов, но тогда это противоречит вашей концепции, если так можно сказать. Зачем же тогда создавать действительно и поднимать, ну, так скажем, ну, не рейтинг, а, по крайней мере, действительно создавать видимость того, что справедливая Россия партия будет теперь действительно оппозиционной. Ведь для Петербурга это крайне существенно и крайне важно, насколько я понимаю, потому что именно здесь, в Петербурге, у нее в виде Оксаны Дмитриевой достаточно сильное противостояние именно Смольному.
не совсем противоречит. Дело в том, что в Петербурге ведь будут в декабре многоуровневые выборы. Один уровень – это думские выборы, второй – значительно менее важный, но тем не менее существенный для местной политической жизни – это выборы законодательного собрания. И факт состоит в том, что Петербург принадлежит к числу небольшого количества регионов, где «Справедливая Россия» действительно является довольно-таки оппозиционной партией. Это факт, что некоторые из наиболее критически настроенных по отношению к властям политиков в Петербурге сосредоточены в «Справедливой России». Просто так получилось исторически. Еще когда «Справедливая Россия» создавалась в качестве второй партии власти осенью 2006-го, весной 2007-го годов. Естественно, что Смольный и руководство законодательного собрания действующие очень заинтересованы в том, чтобы представительство «Справедливой России» в законодательном собрании Петербурга было пониже. Они нашли бы легче общий язык с КПРФ и с ЛДПР. Это специфика петербургской политической жизни. Именно потому, что вот эти выборы законодательного собрания Санкт-Петербурга будут вторичными, менее важными, в конечном счете они должны будут сойтись на том политическом решении, которое будет принято по поводу общенациональных выборов. Если, допустим, в Кремле будет решено, что «Справедливая Россия» должна довольствоваться своей ролью малой партии, то так оно и будет. Если, напротив, «Справедливой России» будет придан больший вес в российской общенациональной политике, что я нахожу крайне маловероятным, но сейчас нельзя исключать никаких вариантов, то все повернется по-иному. А факт состоит в том, что стратегические решения по поводу предстоящих в России избирательных кампаний либо еще не приняты, либо не оглашены, что практически для действующих лиц вроде Миронова и Грызлова не содержит никакой разницы. Они все равно действуют в условиях неопределенности. Однако они должны что-то делать, и они отыгрывают сейчас сценарий, который является, в принципе, безобидным для перспектив общероссийской, думской и президентской кампании. Его функциональность этого сценария я уже выделил, когда говорил в прошлый раз. А когда основные решения по поводу избирательных кампаний будут приняты, ну, кто-то отдаст назад, а кто-то закрепит свои позиции, кто-то немного потеряет, ничего в сущности не изменится. И, как вы правильно говорили, это же не первый раз такое происходит. Сейчас это просто становится более заметно в контексте предстоящих выборов.
А вы что скажете, Михаил?
Ну, во-первых, сейчас ситуация с отставкой Миронова, она интересна с позиции поведения, в частности, Тюльпанова и Единороссов в законодательном собрании, потому что, ну, грубо говоря, он там взял в руки ружье, зарядил, и теперь ему остается там или выстрелить, или застрелиться. Вот. И очень смешно получится, если, допустим, вот эту идею зарубят на самом верху. Да, если перед командой, скажем, Миронова не трогать, Тюльпанову придется тогда организовывать, собственно, во фракции «Единой России» там лагерь сторонников Миронова, которые за это не проголосуют. Поэтому там, ну, скорее всего, в этом случае, скорее всего, постановление будет принято, допустим, в первом чтении, а потом там положено под сукно просто. Вот. А что касается грядущих выборов в Госдуму, то здесь, кажется, вот есть такое ощущение, что сейчас в верхах на уровне там президента, премьера и так далее обсуждается вообще сама конфигурация будущей Госдумы, с которой будет работать следующий президент, у нас выборы в Думу раньше, чем выборы президента, и большую часть срока своих полномочий он будет работать именно с этой Думой. И если, например, взять за точку отсчета то желание Медведева занять пост президента на следующие 6 лет, то, соответственно, он сейчас вынужден искать какие-то политические силы, на которые он мог бы опереться в Госдуме. Потому что понятно, что если пока Госдуму контролирует «Единая Россия», а «Единую Россию» контролирует Путин, а Путин перестанет ее контролировать только в том случае, если вообще уйдет с политической арены, что маловероятно, соответственно, Госдума сможет блокировать любые инициативы и реформы президента. И ситуация может получиться такой же, как в середине 90-х, да, когда Красная Дума там противодействовала Ельцинской администрации. Вот, поэтому не только роль «Справедливой России», но и роль, например, «Правого дела», которое тоже в последний месяц очень широко обсуждается, она вот выдает, или как заставляет предположить, что Медведев активно ищет какие-то там точки опоры в политических партиях, в парламенте, и не может их найти, потому что, ну, вероятно, ему каким-то образом противодействуют.
Вот я зачитаю по поводу ситуации с «Единой Россией» в случае вот то, что говорил Михаил. Мнение Станислава Белковского, президента Института национальной стратегии, это агентство «Сенсус Новос» питерское опубликовало относительно того, что будет с «Единой Россией» в случае, если Миронова все-таки оставит на посту спикера Совета Федерации. Вот что мне пишет Станислав Белковский. Что касается перспектив выглядеть глупо, так «Единой России» не впервые выступать в подобной роли. Скажем, ядро много лет подряд громит идеолога экономической политики федерального правительства Алексея Кудрина, вице-премьера Российской Федерации, апологета сырьевой концепции развития России на ближайшие 20 лет, только для того, чтобы в очередной раз убедиться, что правительство приняло те решения, как советовал Кудрин, «Единая Россия». Или давайте вспомним многочисленные законы, которые вносились медведями, а потом ими же отзывались, типа закон о транспортном налоге в прошлом году. То же самое касается кадровых решений. Стоило в прошлом году «Единой России» в лице Бориса Грызлова, между прочим, а не кого-то второстепенного клерка, заявить, что она поддержит Георгия Босса в качестве кандидата на следующий срок губернатора Калининградской области, а Кремль его не утвердил, и единороссам пришлось с этим решением смириться. Ядро не привыкать к унижениям, потому что это составная часть их политической функции. Как орудие «Единая Россия» должна быть готова к тому, что ей придется менять свою официальную позицию сколь угодно быстро. Конец цитаты. Согласны с этим мнением?
Да, конечно, согласен. Это судьба орудия, что его используют так, как считают нужным. Вот. Что касается связи между президентскими и думскими выборами, то эту связь пока очень трудно простроить, просто-напросто потому, что мы не имеем на руках решения о том, кто именно будет баллотироваться в президенты в будущем году. Вот Михаил говорил о желании Дмитрия Медведева баллотироваться в президенты, ну, о намерении баллотироваться говорили оба, и Медведев, и Путин.
По целому,
о возможности, о том, что они не исключают такого намерения для себя. Я полагаю, что если рассматривать вот внутреннюю логику развития российского политического режима, то наиболее вероятным является вариант, при котором будет баллотироваться Владимир Путин. А вариант с Медведевым я рассматриваю даже не в качестве второго, а в качестве третьего, после варианта, при котором ни Путин, ни Медведев не будут баллотироваться, а Путин определит какого-то третьего кандидата. Вот. А если Путин будет баллотироваться в президенты, то тогда уже возникает вопрос, имеющий непосредственное отношение к думской кампании. Будет он возглавлять список «Единой России» или нет? Если будет, то «Единая Россия» должна будет получить очень много. Если нет, то здесь возможны варианты.
Спасибо, Григорий. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Главная тема – как меняется украинское представление об исторической памяти. В программе участвует историк Юрий Шаповал. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и редактор сайта газеты «Деловой Петербург» Михаил Шевчук. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных вынес сегодня приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению за двойное убийство. Евгения Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. Власти Швейцарии заморозили банковские счета российских чиновников в рамках расследования дела о предполагаемом хищении бюджетных средств, на которое указал аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся впоследствии в московском СИЗО. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов должен сдать мандат сенатора, заявил председатель Госдумы России и глава Высшего Совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. В Петербурге закрыли для судоходства Неву на время поисков утонувшего оператора телепрограммы «Вести» Павла Балакирева. Для поиска выделены 7 водолазных станций и 2 судна. Защитники Химкинского леса заявляют об очередном нападении на их лагерь, расположенный вблизи места вырубки деревьев. Двое активистов движения получили травмы. Правозащитная организация Amnesty International осудила приговор, вынесенный азербайджанскому оппозиционному активисту Джабару Салавану, 2,5 года тюрьмы. В Великобритании подводят итоги вчерашних выборов в местные органы власти. По предварительным данным, одна из партий правящей коалиции, либерал-демократы, потерпела серьезное поражение. Их партнеры, консерваторы, в целом сохранили поддержку избирателей. Режим ливийского лидера Муаммара Каддафи осудил планы США разблокировать замороженные банковские счета и перевести деньги ливийским повстанцам. Гражданка Украины Галина Колотницкая, в недавнем прошлом личная медсестра Муаммара Каддафи, попросила политического убежища в Норвегии.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные возможной отставке спикера Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, тому, как эта отставка может или не может повлиять на результат парламентских выборов в стране и в Петербурге в частности. В нашей студии директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и редактор сайта газеты «Деловой Петербург» Михаил Шевчук. Мы предлагаем нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 10 55, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И беседу нашу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Григорий Михайлович, ну давайте я еще хотел вот предложить вашему вниманию. Буквально вчера московский комсомолец взял интервью у Сергея Миронова. Как раз он взял, когда он получил это письмо, то есть телеграмму с сообщением о том, что против него начинается вот эта кампания питерского в ЗАГСе. И после этого ему журналисты спрашивают, вот вообще, «Справедливая Россия от этого выиграет или проиграет?» Ну, вот что отвечает Миронов, я цитирую. «Ну, догадайтесь сами, проведите мысленный эксперимент. Что изменится по изменению моего статуса? Возьму ли я в этом случае мандат депутата Госдумы? Буду ли, уж не являясь третьим лицом государства, иметь возможность более жестко критиковать власть? Использую ли в интересах своей партии факт, что другая Россия преследует людей за убеждения? Буду ли баллотироваться в президент? Вот в данный момент сегодня, скажу честно, я это не планирую. Наша партия собиралась принять решение о кандидате осенью, а когда меня подгоняли, я говорил, ребята, до сентября столько воды утечет, не будем загадывать раньше времени. И действительно, сколько всего происходит. Вот будет 18 мая. А тут еще Путин сказал шведам, что кандидатура будущего президента России им понравится. Будет, говорит, довольны. А кто может понравиться шведским журналистам? Думайте, догадывайтесь сами. Только не путайте сюжет с моим отзывом с какими-либо глобальными процессами. По моему ощущению, наезд на меня – это такая местная самодеятельность питерских единороссов. Но ощущение ощущением, а мне самому интересно, что же там на самом деле и что там будет в итоге. Конец цитаты. Ну и комментируя это, московский комсомолец пишет: «Однако только ли в местечковых питерских разборках дело? Судя по намекам осведомленных собеседников московского комсомольца, в решении судьбы главы Сената активно поучаствовал президент Дмитрий Медведев. Если все обстоит именно так, то изменение статуса Сергея Миронова может стать началом некоего переформатирования российской политической поляны перед парламентскими выборами». Конец цитаты.
Ну, это московский комсомолец заводит свою обычную волынку о расколе в тандеме, к чему, ну, не нужно относиться всерьез. Конечно же, решение такого уровня не находится в компетенции Дмитрия Медведева. По существу они находятся в компетенции главы правящей группы, каковым является Путин. Естественно, как Путин в конечном счете скажет, так и будет с судьбой Сергея Миронова. И он процитировал здесь высказывание Путина в Копенгагене по поводу того, что следующий кандидат понравится. Ну, склонен к такого рода шуткам. Он, например, уже незадолго до выборов 2008 года давал пресс-конференцию, до которой сказал, что в случае, если он не станет президентом, он возглавит политическую партию, скорее всего, оппозиционную. Ну, все посмеялись, а некоторые ведь и всерьез восприняли. Тут тут же и так. Ну, а почему, собственно говоря, он должен не понравиться шведским журналистам? Путин на Западе многим нравится и сейчас, и я думаю, если он станет снова президентом, будет нравиться еще больше. Так что ему постфактум не нужно будет себя упрекать в том, что он дал неправильный прогноз.
Да, Михаил.
Я бы вот, кстати, не стал так однозначно сейчас, именно в этот момент, утверждать его о том, что все решит единолично Путин, потому что за последние полгода Медведев явно демонстрирует попытки к самостоятельности и даже какие-то какую-то критику Путина и, так сказать, наезды на людей его команды. Амбиции президентские у него, безусловно, есть, и самое главное, у него есть полномочия. И там, ближе к выборам Путин вполне может натолкнуться на какой-то переворот, потому что, ну, революцию в России сейчас, конечно, невозможно, но дворцовый переворот, он возможен всегда. И как бы, то, что у Медведева есть возможность, она всегда оставляет какой-то там шанс на то, что он все-таки взбрыкнет и действительно захочет там, с Путиным посоперничать. Вот. И Путин, мне кажется, это в голове это все-таки держит, что это может быть, в принципе.
У нас звонки. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, по-моему, все-таки Миронов – это самое пустое место у нас вообще среди политического истеблинша. Но более пустого не найти. А Совет Федерации из-за этого самый пустой орган. Это только трата бюджетных денег. Ведь он ничего... Ну, штампует что-то, но ничего не решает, ничего, но ничего не делает, только бюджетные деньги. Может, все-таки они хотят политическую систему сделать такой, чтобы хоть какие-то органы наши что-то весили.
Не, Марина Николаевна, я с вами, простите, не соглашусь, но это я, потому что, ну, например, вот для меня было очень удивительным, например, как петербуржца, да, удивительным было выступление Сергея Миронова, например, с требованием остановить строительство ОХТО-центра, да. Он один из немногих, на самом деле, есть не единственный на этом уровне политик, который за ее выступил, ну, я имею в виду из вот, официальных людей, да, официальных политиков такого уровня. Нет? Вообще, в принципе, неужели нет никаких достоинств у Сергея Миронова?
Я прежде всего хочу сказать, что по большому счету в одном пункте радиослушательница совершенно права. Совет Федерации большой роли в российской политической системе не играет, и это не зависит от того, кто его возглавляет, Миронов или не Миронов. Ну, что касается Сергея Михайловича, то вот у него есть такая какая-то странность даже, я бы сказал. Он человек достаточно красноречивый, он хорошо выглядит. Но почему-то он не может апеллировать успешно к избирателям. То, что он говорит, не кажется массовой аудитории убедительным. И он много говорит правильных вещей, даже независимо от того, что он эти правильные вещи, как правило, просто говорит, но не делает. В России ведь много и таких политиков, которые даже и не говорят ничего правильного. Он говорит, но вот как-то не доходят его слова до избирателей. Вполне возможно, что это как-то связано вот с такими тонкими личностными вещами, которые только очень продвинутые политтехнологи могут понять. Я не понимаю. Я политический ученый, и для меня этот феномен является загадочным в какой-то степени. Вот, может быть, Михаил нам поможет понять.
Как вы воспринимаете Сергея Миронова, Михаил?
Ну, знаете, я соглашусь, пожалуй, с такой оценкой. Вот. Но мне бы, наверное, показалось, что здесь во многом речь идет о каких-то искусственных ограничениях именно возможности его партии в регионах, потому что если бы, например, существовал перед элитами действительно какой-то выбор, вот, то, возможно, «Справедливая Россия» действительно могла бы стать теоретически какой-то значимой политической силой, которая способна бороться во власти. Вот. Но так или иначе, вот именно по кадровым вопросам во многих субъектах федерации «Справедливую Россию» ограничивают. Вот, и очень демонстративно указывают на место. Да, там второй, третий максимум с относительно небольшой фракцией, без особо значимых паровозов. Вот, хотя, с другой стороны, еще, конечно, нельзя не отметить, ну, такую непроработанность, в общем-то, идеологической платформы Сергея Миронова. Вот, которые там более-менее... Там,
ну, у них хоть есть своя программа, по крайней мере, у «Единой России» программы-то какой-то нет вообще. То есть, насколько очень сложно понять. Есть?
Ну, со смысловой точки зрения, там, программа «Справедливая Россия», она не намного отличается от программы «Единая Россия».
Ну, я согласен, тут большой разницы не вижу между программами «Единая и Справедливая Россия».
Я вот не читал программы «Единой России», то есть, как бы как, так сформулированы, как сформулированы у «Справедливой России».
Ну, это очень общие такие тексты и по стилистике, и по содержанию. Миронов на самом деле хотел более отчетливо идеологически профилировать «Справедливую Россию», даже хотел переименовать ее в «Социалистическую партию России». Это уже довольно давно было, и почему-то ему этого не позволили сделать. А сейчас он уже и не возвращается к этой идее. Ну, действительно, выборы не за горами, уже поздно что-то
уже
менять.
Поздно менять, да.
Кстати, интересно, что вот, ну, можно отметить тот факт, что практически у всех политических партий России программы почти неизменны. Вот, и по ключевым вопросам, по самым актуальным, они всегда высказываются совершенно солидарно. Поэтому избирателю сложно как бы вообще различить «Справедливую Россию» и «Единую зачастую».
Ну, я бы сказал, что с точки зрения избирателя, то тут важнее другое. То есть программы на самом деле у партии не бессмысленны, и избиратель может понять, что содержится в этих программах, может выбирать на их основании. Но только в том случае, если он верит, что эти программы могут быть реализованы. Ну, элементарный факт российской политической системы состоит в том, что президентом будет Путин или человек, которого назначит Путин, что победит на думских выборах с тем или иным преимуществом, но, безусловно, победит «Единая Россия». Избиратели все это хорошо понимают. Зачем они будут разбираться в деталях программ, если эти программы все равно не имеют шансов на реализацию? А если это так, то и сами партии не уделяют особого внимания работе с программами, потому что избирателям этого не нужно, а партиям тогда это становится пустой формальностью.
У нас звонки. Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Но меня как избирателя не устраивает вот такое заявление господина Миронова, что для того, чтобы в России случилась демократия западного типа, должно пройти несколько поколений. Вот. Ну, вообще, в «Справедливой России», конечно, есть очень симпатичные и умные люди. Это Оксана Генриховна, там Шейн, еще можно назвать других людей. У меня вопрос такой, что это за коллизия такая, когда господин Гудков говорит, что «Справедливая Россия», может быть, поддержит Медведева, если я не ошибаюсь, а Миронов говорит, что «Справедливая Россия» ни при каких условиях не поддержит выдвиженца «Единой России». То есть, если Путин выдвигается «Единой России», он не поддерживает, если Медведев выдвигается «Единой России», что мне кажется наиболее вероятным, опять не поддерживает. Значит, он сам, что ли, идет. Но вообще это уже, вы знаете, вся эта политическая наша кампания, ее освещение, это уже маразм называется. Только вопрос в степени этого маразма. Ну, при Путине он, может быть, будет меньше, а при Медведеве он будет больше. Спасибо, извините, пожалуйста.
Спасибо, Петр. А вот интересно, может быть, за эту фразу как раз и, скажут, пытаются уволить Сергея Миронова, вот, за то, что он заявил, что «Справедливая Россия» на последнем съезде, да, что «Справедливая Россия» ни в коем случае не поддержит на президентских выборах ту кандидатуру, которую поддержит «Единая Россия».
Да сложно сказать. Дело в том, что Сергей Михайлович это все говорит, не зная еще в действительности, кто будет кандидатом от «Единой России», как и мы с вами, он может строить только догадки по этому поводу. Ну, а раз так, то эти слова так же легко взять назад, как высказать.
Вот я замечу, что на встрече с петербургским активом 2 недели назад, на пресс-конференции, которая этому предваряла, Миронов сделал такую интересную оговорку о том, что «Справедливая Россия» официально на съезде не поддержит того кандидата, который выдвинет «Единая Россия».
Ясно. Николай нам пишет: «Честный, но наивный Миронов в окружении Ястребов оказался белой вороной. Он стал для власти обузой». Вот, пожалуйста, мнение. Александр из города Невьянск, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, господа. Понимаете, у меня это, опять же, только мои ощущения. Вот господина Миронова, его просто терпели, потому что это было как бы, ну, нужно терпеть. А что касается, значит, того, что Путин вот именно удивляет вот тот момент, что так спокойно относится к его высказываниям по поводу того, что, значит, кандидат, которого мы выдвинем, вам понравится якобы. Понимаете? А то, что Медведев, сбрыкнет он или не сбрыкнет, понимаете, его потому и выдвинули, что вот именно поняли, почувствовали, что он-то как раз не сбрыкнет, понимаете? Поэтому он и был выдвинут. Вот и все. Спасибо.
Ну, понятно, да. Я хотел еще вот на что обратить внимание. «Яблоко», газета «Ру» сообщает о том, как лидер «Яблоко» Сергей Митрохин прокомментировал вот возможную отставку Сергея Миронова. «Я считаю, что он засиделся», — сказал «Интерфаксу». Сергей Митрохин, я думаю, что они имеют на это право. Вообще члены Совета Федерации должны проходить какую-то ротацию. Когда один человек занимает пост спикера, это не очень понятно. Представитель одного и того же региона не должен возглавлять Совет Федерации вечно. Там тоже должна быть ротация, заявил Митрохин, предложив установить такую ротацию внутренним регламентом в Верхней Палате Парламента. А в ответ на это агентство политических новостей «Северо-Запад» пишет: «Некогда оппозиционное яблоко окончательно превратилось в комнатную собачку «Единой России». Едва Ядро в очередной раз заявило о начале процедуры отзыва лидера «Справедливой России» Сергея Миронова с поста спикера Совета Федерации. Как глава «Яблока» Сергей Митрохин тут же поддержал «Медведей». Ну, еще раньше предводитель питерских «Яблочников» Максим Резник дал понять, что задача партии на грядущих выборах — всячески напакостить мироновцам. Конец цитаты. Ну, что скажете?
Ну, это такое грубое и предвзятое суждение, то, что вы сейчас зачитали из АПН «Северо-Запад», явно как бы политически ангажированная в пользу «Справедливой России». Я без особых симпатий отношусь к партии «Яблоко» в том состоянии, в котором она сейчас находится, но если она будет участвовать в выборах, а есть довольно высокая вероятность, что в думских выборах не будут участвовать, а возможно даже, что и в выборах законодательного собрания, то понятно, что они будут бороться с «Справедливой Россией» в одном электоральном поле, при том уровне фальсификации, который наблюдается в Петербурге. А существенно важно все-таки, чтобы реально люди проголосовали за ту или иную партию. То есть полностью нивелировать различия за счет фальсификации не удастся. Поэтому в известной степени здесь, конечно, будет настоящая предвыборная борьба. И факт состоит в том, что в этой борьбе «Яблоко» и «Справедливая Россия» будут противостоять за одного и того же избирателя. Поэтому я бы не ожидал от лидера партии «Яблоко», чтобы он высоко ставил и хвалил партию «Справедливая Россия». Это конкуренты. И никакой службы «Единой России» я тут не наблюдаю.
Владимир Петрович из Чувашии, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я все время слушаю ваши передачи, регулярно, можно сказать. И вот меня удивляет одна вещь такая. Не только одна, вернее. Удивляет то, что постоянно в выступлениях Путина, в выступлениях Медведева говорится о том, что очень большие, сдвиги в развитии России, повышение состояния трудящихся и так далее, и так далее. Но все это фельдкинограмма-то, так? Благодаря, об этом красноречиво сказал Геннадий Андреевич Зюганов, когда выступал в трении на выступлении Путина, что единственное, говорит, что удалось, это говорит, успешный развал России происходит. Единственное, что происходит. Ну, это ладно, это к слову. А вот власти сегодня, кто обеспечивает присутствие этой власти уже в течение 20 лет? Это 30-35% населения, которые более-менее благополучно живут. Которые присосались, как говорится, там, кому-то повезло, кому-то как там, как говорится. Вот они ходят у нас на выборы. Это 35-40%. И, как говорится, никакой фальсификации не надо, и они будут голосовать только за «Единую Россию», потому что им неплохо живется. А те 70%, 60-70%, которые угнетены и голодные, и угнетенные, как говорится, они отсиживаются дома. То есть существует в стране политическая шизофрения всего народа. Вот в чем беда-то ведь у нас. И поэтому конкуренции власти нету, в партии нету. Это же многопартийная система, это даже я ее приветствовал, всегда приветствовал. Даже при социализме я хотел, чтобы многопартийность была. Но чтобы существовало не 20, не 30 партий, а 2-3 партии, но чтобы их было примерно пропорционально одинаковое количество.
Спасибо, Владимир Петрович. Да, понятно. Вот вам ответит Григорий на то, что как вы позиционируете, кто голосует, кто не голосует.
Я эмоциональный пафос нашего радиослушателя разделяю, но я боюсь, что он не прав. Дело в том, что социологические опросы ведь проводятся, кто ходит на выборы и кто как голосуют. Но нет позитивной связи, положительной связи между уровнем благосостояния и тем, ходит ли человек на выборы. Надо сказать, что в большинстве стран вот так дело и обстоит, что кто побогаче, тот чаще ходит на выборы, чем тот, кто победнее. Но в России это не так. Эта связь, если и есть, то скорее отрицательная. Чаще бедные ходят на выборы, чем богатые. Ну и совершенно не соответствует действительности утверждение о том, что люди, которые побогаче, поддерживают в большей степени «Единую Россию». Здесь я могу с уверенностью сказать, что дело обстоит с точностью наоборот. Как раз чем ниже уровень благосостояния избирателя сейчас, тем более вероятно, что он проголосует за «Единую Россию». Я не буду сейчас вдаваться в подробное объяснение того, почему это так, но то, что я сказал, это факты, в которых не приходится сомневаться.
Георг из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Вот я как раз беру последнюю фразу выступающего у вас в эфире. У нас создана система патерналистская. То есть вот путинский режим держится на том, что ну, мы вам не дадим умереть с голоду. Да? И пока там высокие цены там, на энергоносители, в какой-то степени этот негласный общественный договор соблюдается. Теперь я возвращаюсь все-таки к «Справедливой России» и судьбе Сергея Михайловича. Дело в том, что его создавали сознательно, чтобы отсосать какие-то голоса у коммунистов. Колебался он, конечно, вместе с некоторыми башнями Кремля, не сам по себе. Полезное, кстати, для города сделал. Вот его обвиняет наш ЗАГС в том, что он ничего не сделал полезного. Он, в числе прочих, выступал против Газпромовской башни. Давайте вспомним об этом. Но это тоже в рамках все-таки колебаний. А поскольку невозможно заниматься политикой, совсем никого не задевая, например, личную гвардию Путина в виде «Единой России», то он, так сказать, у коммунистов не отсосал, а наоборот, такой вот электорат, который ходит голосовать, потому что ждет подачки, но хочет большей справедливости, у «Единой России» отсасывает. Вот поэтому его и стали душить, на мой взгляд.
Понятно, Георгий. Согласны? Согласны, Михаил?
Ну, в целом, да, не сложно что-то возразить.
Вот Сергей Митрофанов, наш постоянный слушатель в Москве, он спрашивает, как вы расцениваете шансы Каспарова и Немцова на президентских выборах?
На их не зарегистрируют, то есть у них нет никаких шансов на президентских выборах, потому что они не будут в них участвовать, тут даже и говорить нечего. А пустой спекуляцией являются разговоры о том, что вот если бы их зарегистрировали, так вот они бы выступили так и так. Они никак не выступят.
Почему вы так считаете?
Потому что их не допустят на выборы. Да. Они просто не будут на них участвовать, они не получат нисколько голосов.
Конфигурация этого не предполагает.
Я еще хотел бы обратить внимание на одну публикацию в газете «Ведомости». Она касается «Единой России», изменения тактики ее поведения во время предвыборной кампании. Вот я процитирую. «При подготовке к выборам в Госдуму «Единая Россия» сменит акцент с вертикальной системы управления на горизонтальную», рассказал «Единоросс» и подтвердил чиновник Кремля. Сейчас региональное отделение подчинено 8 кураторам, руководителям межрегиональных координационных советов, а те федеральному органам партии. По словам собеседников «Ведомости», на выборах предлагается активнее задействовать уполномоченных. За результат в каждом регионе будет отвечать конкретный депутат или сенатор из самых активных и креативных. Эти комиссары получат широкие полномочия. На прошлой неделе первый замруководителя администрации президента Владислав Сурков уже провел в Госдуме инструктаж для первых 40 уполномоченных». Конец цитаты. И дальше. На встрече с Сурковым комиссарам сообщили, что проблемных регионов 42, в 14 из них главной угрозой для партии назван высокий протест, в 11 сильны КПРФ и «Справедливая Россия», в 9 конфликты в элитах, в 11 регионах проблемы вызваны неэффективной работой губернаторов, в 3 Томская, Тверская и Тульская области слабостью региональных отделений. Конец цитаты. Вот что вы можете, как прокомментировать это?
Ну, за этой мутной цитатой на самом деле стоит довольно серьезная для «Единой России» проблема. Сурков, который фактически возглавляет организационную работу в этой партии на выборах, давно уже ориентирует ее на то, чтобы партийные организации принимали хотя бы какое-то эффективное участие в выборах. На самом деле все знают, что результаты выборов до сих пор обеспечиваются, это и последние региональные выборы показали, исключительно усилиями губернаторов. Это усиливает зависимость, я бы сказал, Кремля от губернаторов, их становится труднее снять, в особенности в предвыборный период, и вообще является нежелательным явлением с точки зрения Кремля уже давно. Вот они постоянно постоянно работают над организационными моделями, которые позволили бы не устранить губернаторов из организации избирательного процесса, этой цели они не ставят, а просто создать систему двух ключей, когда, с одной стороны, обеспечивался бы результат усилиями губернатора, но, с другой стороны, местные организации «Единой России» это делали бы. Местные организации «Единой России» на самом деле контролируются теми же самыми губернаторами, поэтому для того, чтобы они работали, нужен какой-то внешний участник во всем этом процессе. Вот, назначая уполномоченных в регионы, они решают этот вопрос, что как бы приезжает человек из Москвы, депутат Госдумы, член Совета Федерации, всем крутит хвосты, организует избирательную кампанию. Потому что вот эти вот кураторы по федеральным округам, они работали преимущественно с теми же самыми губернаторами, это просто они пытаются спустить партийную работу на более низкий и более связанный с практикой уровень. А косвенно все это свидетельствует о том, что, скорее всего, на выборах 2011 года будет инерционный сценарий, связанный с колоссальным преимуществом в официальных результатах для «Единой России». Ну, а прямо это свидетельствует только о том, что, ну, работают люди, выборы не за горами.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, что в процессе передачи сказали, что, в общем-то, и «Справедливая Россия», и «Единая Россия» – это практически одно и то же. В принципе, это неправильно, нужно экспертов, в общем-то, квалифицированных предъявлять. Значит, дело в чем? Программа – это не только программа, а это и программные заявления. Это программные заявления Дмитриевой, Хованской, более справедливых и более правильных заявлений нет, и партия олигархов, партия Путина, она, конечно, вот эти заявления не делает, и она не будет преследовать вот этих целей, которые преследует «Справедливая Россия». И, в общем-то, эфир-то получился такой, что здесь была сана «Единой России». Ну, нужно первый канал включить, и все, не надо для этого «Радио Свободу» включать, чтобы осану «Единой России» слушать.
Нет, Виктор, я, позвольте, с вами не соглашусь. Мы совсем о другом, во-первых, говорили. Единственное, что я вам могу сказать, что я надеюсь в ближайшее время устроить дебаты между известными фигурами из «Единой России» и «Справедливой России» прямо в прямом эфире.
Ну, наша... человек под собой завязку позводил. Это обличает некоторый профессионализм подхода.
Да.
Как
да.
бы подвел итоги.
Подвел итоги, да. Спасибо. Спасибо вам, Виктор, тоже, да. Ну, наша передача подошла к концу. Говорит «Радио Свобода». Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и редактор сайта газеты «Деловой Петербург» Михаил Шевчук. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Густав Богуславский вспоминает Михаила Казакова. Шварцман, который нарисовал Чебурашку. Знание и вера в философском дискурсе. Премия Солженицына Елене Чуковской. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Швейцария арестовывает счета, причастных к делу Магнитского.
Комментарии экспертов.
Видеорепортаж из Химкинского леса.
Право автора.
Лилия Шевцова об ответственности интеллектуалов.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».